Господь говорил, ну, не оставлю вас сиротами, но приду к вам, возьму вас к себе, и там, где я и слуга мой будет. Слава Богу, что Господь и нас ободряет. И не только в том, чтобы заботиться здесь на земле о людях, чем-то обездоленных, замечать таких людей, помогать, поддерживать, молиться, но и о себе так понимать, что даже не представляете вы, насколько важно и как много в жизни нашей дает то, что у нас есть Отец, Отец Небесный. Кому еще и в жизни такое было благословение иметь и земного отца, хорошего отца, прожить долгие годы с отцом и с матерью, с братьями, сестрами, но не всем бывает так. Но счастливая, благословенная, полноценная жизнь может быть, наверное, только у того человека, у которого есть настоящий отец, это Отец, сущий на небесах. Хотел сегодня с вами рассуждать и проповедовать на тему, которую я так назвал «Царство Божье в силе». Говорить о силе. Потому что еще одно место гласит так, что «Царство Божье не в слове, а в силе». В другом месте еще одно такое высказывание острое о благочестии, что вот в последние времена будут такие христиане, которые будут лишены силы благочестия. И мы понимаем, что есть какая-то форма, есть какое-то содержание. И форму соблюсти легче. И это получается у многих. Но содержанием эту форму наполнить, иметь благочестие и иметь силу благочестия, быть в Царстве Божьем, который не в слове, а в силе, это что-то другое. И нам другого не надо. Нам не надо пустого благочестия, нам не надо религии и просто веры, в которой нету реальности всем людям. И я хочу сказать, что особенно для мира этого, который нас окружает и который ищет Бога, вот что главное. Они хотят видеть силу. На них может оказать воздействие сила. Если человек пережил перемену в своей жизни, он был таким, сяким, жил так и сяк, но вот он вдруг стал другим человеком. Почему? Потому что он пережил силу. Переменить, сотворить, сломать, построить, поднять. Может только реальная сила. Я думаю, что это нам это важно и нам это нужно. И основываясь с этого стиха, будем рассуждать на основании вот этого события о силе. И не только рассуждать, но будем искать этого. Прежде всего, когда мы осознаем, что нам все-таки нужно, и глубоко, сердечно осознаем, что нам нужна сила, тогда только тогда мы сможем об этом заботиться. И только после этого мы можем что-то получить от Бога. Вот это место прочитаю из Евангелия от Марка, с 9 главы, 1 стих. «И сказал им, истинно говорю вам, что некоторые из стоящих здесь, что есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот на это я буду делать акцент. И мы дальнейшую историю читаем. Что произошло через 6 дней, когда 3 ученика вместе с Иисусом взошли на гору, и там Он молился, и, наверное, долго молился, и они заснули, и пробудившись, на их глазах произошло это чудесное превращение или преображение, мы называем. Вдруг лицо Иисуса изменилось, засияло, как солнце. Одежды обыкновенные, в которых Он ходил, они остались по форме, может быть, по всему остальному, те же самые, пояс и одежда. Но только они превратились в ослепительно белые, как снег. И даже автор, пишущий это, отметил, что на земле так не могут выбелить одежду. И тут явилось 2 мужа, и они узнали этих 2 мужа. Это был Моисей, это был Илия. И эти ученики уловили, что они разговаривают. И даже они уловили, о чем они разговаривают. И когда вот в таком восторге ученики, смотря, что вот уже заканчивается, уже они уходят. Господи, нам хорошо быть здесь. Явилось облако. Из облака прозвучал голос, который привел их в трепет и ужас, и страх. И все пропало. И эта история была запечатана. Иисус запретил о ней говорить и сказал, что только когда я воскресну из мертвых, вы сможете об этом говорить. Что значит воскресну из мертвых? Они задались вопросом и так далее. Вот эта история. И в этой истории мы с вами попробуем разобраться, что значит Царствие Божие, пришедшее в силе. Об этой истории Иисус говорит уже как о пришедшем Царстве Божьем. Он говорит, что некоторые из этих стоящих удостоятся, все остальные удостоятся этой чести, вкусив смерть. Но некоторые, не вкусив смерти, удостоятся вкусить Царствие Божие, пришедшее в силе. Много вопросов возникает у богословов, у проповедников вот об этом переживании. Что на самом деле там произошло? Было ли это видение, как многие вот наши сосуды пророческие видят видение, потом пересказывают, сновидение. Кто-то говорит, что они заснули и это видели во время молитвы. Им казалось, что они пробудились, но они на самом деле не проснулись. И они проснулись во сне и увидели это. И проснулись они по-настоящему только тогда, когда все исчезло. Как бы сновидение. Или это было реальное действие, которое изменило вид, изменило цвет, внушило сильнейшие эмоции. Внутри человека переменилось что-то. Что это было? Другой вопрос. Зачем это было? Почему? Кому нужны были такие исключения? Вот почему это не для всех 12, а только для троих из них? Если это осталось на страницах Писания, то зачем оно осталось для нас записанным? Ведь много других дел Иисус делал, о которых совсем не записано. Мы даже не подозреваем, что еще Иисус творил. Но это записано. Если оно записано, и для некоторых только было открыто, зачем это нам нужно? Что в этом мы для себя можем взять? И, конечно, много-много других вопросов можно извлечь из этого. Но я хочу сказать, что в этой же истории Господь и отвечает на эти все вопросы. И мы сможем их обнаружить и сможем понять, для чего Господь оставил для нас эту историю о преображении, что там на самом деле произошло. И, конечно, прежде всего мы поймем, что эта история, этот пример оставлен для нас как пророческое, это значит предсказание о чем-то будущем, что должно наступить, о пророческом переживании здесь на земле, в этой нашей плоти, силы Божьей. Другими словами, Господь в этой истории хочет нам объяснить, что значит пережить силу Божью. Что остается, что мы чувствуем, что происходит с человеком, разумом его, с его естеством, когда он сталкивается с реальной Божьей силой? Это не чисто философский вопрос или какой-то теоретический вопрос. Нам очень актуально это, потому что мы не забыли даже ту историю в Деяниях апостолов, которая в 8 главе, в 10 стихе написано так, что люди одного из самарийских городов наблюдали за деятельностью волхва Симона и говорили, сей есть истинность, это великая сила Божья. И так они могли бы всю жизнь прожить и понимать, что вот это сила Божья, великая. И только тогда, когда пришел в этот город Филипп и начал проповедовать Христа, и начал делать Божьи дела, и когда пришла Божья реальная действующая сила, тогда открылись глаза у людей, и они поняли, оказывается, что они понимали как Божью великую силу. Там не было ни Бога, ни силы, а там была демоническая воздействие. И не думаю, что там в этом городе были глупые и неверующие, не знающие Библию и Бога, совсем не знающие люди. Но весь город внимал его, видя то, что он делал. И все говорили, это есть сила Божья. Итак, мы понимаем, что для нас очень важно разбираться, что мы видим, что мы слышим и что происходит. Что действует в том или другом человеке? Что это, где этот источник? Какой это источник? Почему? Для кого? И так далее. Нам нужно знать признаки действия Божьей силы. И поэтому я думаю, что и эта иллюстрация, история оставлена для нас на страницах Писания, чтобы мы, вникнув в него, и хоть что-то поняли, что происходит, когда приходит Царствие Божие в силе, когда сила приходит. Иисус и его ученики проповедовали, но грядущее Царство Божие, как сказано в Евангелии от Матфея, в 4 главе, 17 стихе, написано, что Иисус проповедовал, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие, Марка 1:15. Матфея 4:7. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Вот такая работа производилась учениками, апостолам. Они смотрели в будущее, проповедовали. И в реальности, на мой взгляд, на мое понимание, вот это обетование Божие исполнилось тогда, когда пришел Дух Святой. Когда апостолы в день Пятидесятницы пережили крещение Духом Святым. И они стали частью этого Царствия Божьего. Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Царство Божие не слова, а сила. Вот эти все многие места, они показывают и для нас открывают эту великую, благословенную возможность – нам всем, людям, живущим сегодня во времена Нового Завета, во времена благодати, проводить жизнь нашу, наши короткие или долгие дни жизни, проводить их в Царстве Божьем, которое внутри в нас есть. И Царствие Божье, которое сила. Я глубоко верю, дорогие, что эта история преображения дает для нас толчок, объяснение и призыв. Призыв стремиться к этому, искать этого, переживать это, понимать, что это не исключение, это правило жизни христианина, который живет в Царстве Божьем. Оно приходит в силе, иногда в меньшей, иногда в большей силе, но признак этой силы всегда похож и одинаков. Итак, вникая в эту историю, мы давайте попробуем заакцентировать, что особенного пережили на горе апостолы. Что особенного произошло? Ведь Иисус вот это нечто особенное назвал «Царствие Божье, пришедшее в силе». До этого и после этого они много разных вещей переживали. И учения слышали, и исцеления видели, и чудеса, и воскрешение мертвых они переживали, много-много чего. Но Иисус вот это назвал. Вот вы, некоторые из вас, трое, вы удостоитесь увидеть то, что называется, то, что мы имеем право назвать Царствием Божьим, пришедшим в силе. И когда мы отбросим многие другие переживания, которые апостолы пережили и записали в Священном Писании, и выделим только то, что произошло там, это поможет нам понять результат силы. Что производит Божья сила, когда мы приходим к ней, когда мы погружаемся в нее, когда она опускается на нас, или мы входим в нее. Всякими образами Писание называет вот это. Но это означает исполнение Духом Святым, исполнение силой Духа Святого. Что это такое? Я еще раз прочитаю эту историю, которую перед этим пересказал. Она описана с небольшими дополнениями в трех Евангелиях, у Матфея, у Марка и у Луки. Из этих всех трех я буду брать цитаты, отрывки, мысли, и мы все это сопоставим, чтобы увидеть, что значит Царствие Божие в силе. «И по прошествии дней шести взял Петра, Иоанна, Иакова и взошел на гору высокую, и возвел на гору высокую их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как свет, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака вышел и шел глас, глаголющий: «Сей я сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Первое, что они увидели, это лице Иисуса, оно просияло. Второе, это его одежды стали блистающими, белыми, как снег. Третье, что только тогда они увидели Моисея и Илью, которые явились и которые говорили Иисусом. Следующее, что они там пережили, это они услышали, о чем говорил Иисус Ильей и Моисеем. Они говорили об его исходе, который он должен был совершить в Иерусалиме. Что еще они там пережили особенного? Им там очень было приятно. Они не хотели оттуда уходить. Готовы были поставить палатки. Совсем забыли про себя. Их заботило только, чтобы это чувство, вот это состояние дольше сохранить. И навсегда, наверное. И что еще они особенного пережили? Это осеняющее их облако. И они устрашились, когда они вошли в облако. Они поняли, что это не просто на горе туман, который иногда приходит, и облако, оно внутри как туман. Они понимали, что это, видно, оно появилось как-то внезапно, видно, это было особенное облако, и входя в это облако, которое надвигалось над них, они пришли в страх. И еще что они пережили? Из этого облака прозвучал голос. «Это и Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Итак, вот эти пункты, вот эти переживания были особенными. Никогда больше такого не переживала. Они не видели и не переживали. И поэтому вот обратим внимание на эти моменты, давайте проанализируем их и давайте констатируем, что вот это и есть те признаки, которые являются доказательством, что это есть Божья сила, что это есть Царствие Божие, пришедшее в силе. Итак, первое, его лице просияло. Конечно, это было видимо, чем-то похожим, наверное, когда-то было лице Моисея, который полагал покрывало, потому что это неестественное сияние, исходящее от его лица, пугало людей. Они боялись Моисея и вынуждены были с ним общаться, но только с покрытым покрывалом. Что-то подобное пережил Иисус. И поэтому сила, Царствие Божие, первое, что оно делает, оно меняет лице. Лицо человека. Обыкновенное лицо Иисуса стало другим лицом. Почему? Потому что пришла сила Царствия. Сила Божья пришла. Конечно, это не обязательно будет именно как сияющее солнечное сияние, но лицо изменяется. За этим символом, за этим образом стоит то, что когда человек испытывает силу Божью и присутствие Духа Святого, оно меняет его лицо, лице. Конечно, лицо – это зеркало души, это внутреннее отражение того, что происходит внутри. И поэтому сияющее лицо, мы понимаем, когда человеку подарили хороший подарок, его поздравили, ему, он счастлив, он весел, он в мире. Конечно, это будет видно на его лице, будет видно на его глазах. Оно будет сиять какими-то невидимыми, необъяснимыми лучами. Когда вы встретитесь, и когда вы сами посмотрите на себя в зеркало, после сильной молитвы, после крещения Духом Святым, вы можете это, будете заметить, что ваши глаза что-то другое. Черты те же самые, пропорции те же самые, но лицо сияет. Оно, от него исходит мир и любовь. И поэтому, конечно, сразу смотря на противоположное состояние, когда мы не имеем этой силы благочестия, когда наша вера в Бога бессильна, мы не исполнены Святого Духа, то первое, что на это реагирует, это наше лицо, это наши глаза. Они будут потухшими, там не будет жизни, мы будем угрюмыми, мы будем сморщенными, мы будем хмурыми. Нам неприятно будет смотреть даже самим на наше лицо. Почему? Потому что внутри там нету силы Божьей, которая смягчает, которая зажигает, которая дает сияние нашему лицу. Это повторилось в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов. И, конечно, лица их не стали, как солнце, как у Иисуса там. Но, смотря на них, люди они думали, что они пьяные. Они напились сладкого вина. Почему? Потому что, когда человек пьян, это видно по лицу его. Даже если он ничего не произнес, и даже если его неподвижно посадить, и он не сделал какого-то нелепого движения, не высказал какого-то глупого слова, но само выражение лица и глаза выдают. Человек пьян. И люди это замечали. Так бывает и на человеке, который в силе Духа Святого. Его лице будет сиять. И если... Может быть, в вашем сердце нету мира. Там переживания, там страхи, там волнения, которые наше лицо искажают и не дают ему сиять, дорогие, той благодатью, той любовью, тем миром внутренним. Что нам надо делать, дорогие? Чего нам не хватает? Что мы потеряли? Силу. Силу Духа Святого. Нам нужно Царствие Божие, пришедшее в силе. Дальше говорится следующее переживание – это одежды. Одежды Иисуса тоже превратились из обыкновенных, превратились в ослепительно белые одежды. Те же самые. Я не думаю, что там они расширились, там или появился пояс особенный золотой, или были коротко, стала длиннее одежда. Нет, те же самые одежды. Они изменили свой цвет. И еще специально отмечено, что настолько изменился цвет, что, естественно, так нельзя сделать. И в этом тоже прекрасная иллюстрация, дорогие. Одежда – это всегда символ наших дел, символ нашей жизни, праведности. Насколько наша жизнь чистая, насколько наша праведность совершенная – это наша одежда. Откровение об этом сказано. Дано было ей облечься. Церкви дано было облечься в весон чистый и светлый, которая есть праведность святых. Это наша реальная жизнь во Христе. Она может быть запятнанная, она может быть серая, не поймешь, то ли белая, то ли черная, и она может быть белая. И может быть настолько белая, как снег, как свет, как это было у Иисуса. Конечно, это говорится о праведности, праведности Господа нашего Иисуса Христа. Это говорится о том, что еще производит в нас, в людях, сила Божья. Она очищает нас, она дает нам праведность. Она удаляет всякую неправду, всякий грех. Как ни присматривайся к жизни человека, который живет в силе Духа Святого, который живет в этом Царстве Божьем, не сможешь, невозможно там найти ни пятнышка, потому что она выбеленная, как снег. Здесь в этом есть две истины, что когда мы живем в силе Духа Святого, нам очень легко жить праведной жизнью. Это не означает, что мы не согрешаем. И нет такого человека, кто бы жил бы, делал добро и не грешил. Если кто так думает и кто так говорит, Иоанн говорит, лжец. Поэтому мы понимаем, что мы много согрешаем, сознательно. И, наверное, еще больше и намного больше несознательно. Но сила Божья, если мы живем, если мы исполнены Духом Святым, это производит в нас, это отбеливание. Этот кровь Иисуса Христа – это самый великий белильщик, который может выбелить наши одежды от самой маленькой пыли до пятен, кровавых пятен, сознательных, грубых грехов. Кровь Иисуса Христа, которая через Духа Святого наполняет нас, касается нас, она может нас очистить. Очищение возможно, дорогие, только в силе. Если наша жизнь вот такая серая, и люди, смотря на нас, не понимают, то ли ты верующий, то ли ты неверующий. В церкви ты верующий, на работе неверующий. Говоришь правильные слова, делаешь неправильные дела. Дорогие, почему так? И что нам нужно в таком случае? Сила. Ибо Царство Божие не в словах, а в силе. И когда приходит, это пришло Царствие Божие, там на горе твой фавор, в преображение. Вот что производит Дух Святой. И поэтому, если мы видим чудеса, знамения, какие-то вещи происходят у какого-то труженика, или в церкви, или в твоей личной жизни, но это не приводит к покаянию, но это не приводит к очищению. Человек хладнокровно, равнодушно живет обыкновенно своей мирской жизнью и не заботится о покаянии, и не ходит в этом постоянном смирении перед Богом, ища милости Его. Сразу большой вопрос, что за сила действует? И это, скорее всего, не Божья сила, а то, что было там в самарийском городе у Симона Волхва. Итак, второе, что всегда производит Божья сила, приводит к очищению человека. Конечно, перед этим, как еще очищать? Как Дух Святой еще очищает? Он, прежде всего, обличает. Он освещает нашу жизнь. И мы понимаем это, когда иногда на каком-то молитве, на каком-то собрании мы можем сидеть как бы спокойно, мирно, перед этим поругавшись, с кем-то поссорившись, по дороге на собрание, кого-то обговорив, кого-то осудив, насплетничав, и даже не подумав о том, что надо извиниться, попросить прощения, примириться. И так уйти с собрания, и даже об этом не подумать. А бывает иногда, как только переступил через порог этого дома, и еще ничего не услышал и не увидел, а приходит такое чувство, как будто ты наг, как будто бы все на тебя смотрят, как будто все говорят, вот пришел грешник, все тут такие святые, все такие чистые, один только я здесь такой грязный и грешный, и готов убежать оттуда, и только здравый смысл удерживает, останься, Дух Святой говорит, не бойся, я очищу тебя, я прощу тебя. Почему такая разница? Потому что в первом случае мы не вошли в эту силу Божью. Она мимо нас прошла. Мы побыли на религиозном общении и не вошли в благодать. И кто-то вошел, но я не вошел. Я каким вышел, таким и ушел. И что, в этом виновато собрание, или церковь, или проповедник? Дорогие, а почему тогда рядом сидящий кается, сокрушается и плачет, и внутри себя проводит эту большую перемену. Господи, все, последний раз. Господи, все, я понял, я позвоню, я покаюсь, я примирюсь, я поддам, я позвоню, я скажу. Внутри целая буря. У тебя нету, а у него есть. Почему? Он переживает эту силу Божью, а ты нет. Следующее, что на той горе произошло особенное и чудесное, что можно квалифицировать как признак присутствия Божьей силы, это видение Моисея и Илии. Символически мы так объясняем часто, что это Моисей представитель закона или заповеди, Илья это представитель пророков или откровения. То есть такие два источника, через которых течет Божье Слово. Это заповедь и откровение. Есть учителя, есть пророки, есть закон, есть благодать. Вот эти в разных формах, но вот эти две разницы, они есть. Вот эти два потока, они сливаются в одно. Но они сливаются в одно только там, где есть Божья сила. И это признак присутствия Духа Святого и реальной силы Божьей. Когда вот эти два действия говорит об одном и воспринимаются, не противоречат, не воюют друг с другом, они вместе. Многим из нас непонятно, что такое закон, что такое благодать. Многим из нас так трудно разуметь, что такое вера, а что такое дела. И часто у нас между этим происходит конфликт. Человек, кто-то вообще отвергает всякую заповедь. Я живу по благодати. Любое наставление, любое обличение, ему это закон, не надо мне. Это меня унижает. Господь меня любит, Господь прощает меня. Замолчи. Или с другой стороны, наоборот, человек открыл Библию. Вот смотри, как написано. Да прочитай, еще раз прочитай. Не понимаешь, еще раз прочитай. Вот так. Это ты нарушил. Вот так ты не поступил. Значит, ты такой-сякой. Значит, ты грешник, беззаконник. И тебе нету места рядом со мной. Закон и благодать. Эти несовместимые, кажется, непонятные. Если вам это так кажется легко, это потому что, наверное, вы не углублялись в это. Но стоит вам углубиться в это и в своей жизни столкнуться с такими душераздирающими ситуациями, когда не знаешь, как поступить. В сердце влечет так, а написано так, а советуют так. И как это все совместить, дорогие? Если у вас такие жизни ситуации возникают, что вам можно посоветовать? И почему такое бывает? Нету силы. И как только в вашу жизнь придет Царствие Божье в силе, вам станут понятны все эти вещи. И вы никогда не будете отвергать заповедь, и вы будете любить обличение, и будете ликовать, когда вас наказывает кто-то, и будете славить Бога, когда вас простят и не накажут. Все это вам станет каждому на свое место. Во всем этом вы увидите любовь Божью. И это так будет легко и так просто. И не шевельнется никакая струнка там вашего униженного человеческого самолюбия. Почему? Потому что сила Божья в вашей жизни присутствует. И без силы вы обязательно будете или законником, или беззаконником. Но человек, исполненный Духом Святым, он может слышать и Моисея, и Илью. И они в его разуме не воюют друг с другом. Они в его разуме говорят об одном. Аллилуйя. И о чем же говорят? Это следующий признак силы Божьей, присутствующей в нашей духовной жизни. Еще одно доказательство, что наша вера живая, сильная, не мертвая, традиционная, просто религия. Но ты настоящий христианин. Это когда? Это тогда, когда тебе открывается самое главное откровение, которое только может быть, это откровение Голгофы. Они трое, Иисус и Моисей, Илья, беседовали об исходе Его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Очень уникальное название того события, что произошло в Иерусалиме, туда, в те праздничные пасхальные дни. Там произошел исход. Вы знаете, что такое исход? Книга Исхода об этом пишет в Библии. Когда великой властью и силой Божьей из рабства был выведен израильский народ. Силой знамений, чудес, силой Божьей, явления Божьего не смогли удержать никакие силы фараона, Божий народ в плену. Произошел исход. Аллилуйя. Это совершил Иисус там, в Иерусалиме, на Голгофском кресте. Исход. Он вырвал нас из власти сатаны и ввел нас в Царствие свое, Царство Небесное, Царствие Божье. И поэтому, когда мы остываем духовно и теряем силу, реальную духовную силу, первое, что мы забываем и теряем, это Голгофу. Это цена крови Иисуса Христа. Цена жертвы Иисуса Христа. Для нас это становится чем-то обыкновенным, рядовым, который мы все знаем. И нет ничего там привлекательного и волнующего. Умер и воскрес. Умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Так вот можем легко и равнодушно мы осознавать то, что там произошло. Но там, на горе Фаор, они говорили о исходе, о великом деле, о рождении народа, о спасении народа, о крови Иисуса Христа. И поэтому, дорогие, если опять-таки в нашей жизни ты заметил, что кровь Иисуса Христа для тебя стала чем-то незначительным, Писание это состояние называет, не почитая за святыню кровь завета. То есть исключительность крови Христа, драгоценность крови Христа теряется. Почему? Нету силы. Потеряли силу. И если мы хотим опять пережить и опять сокрушаться. Во время хлебопреломления, слыша эти слова и вкушая от хлеба и от чаши, каждый раз, когда приходим с исповеданием к служителям и исповедуем свои грехи, и это нас глубоко, это переживаем, это нас потрясает, это нас касается. Почему? Потому что там присутствует реальная сила. Везде, везде, дорогие, где есть действие Духа Святого, истинной силы Божьей, везде крест Иисуса Христа возвышается высоко. Иисус распятый на Голгофском кресте, Его пролитая кровь за нас, она объявляется самой высочайшей ценностью, драгоценностью. И человек разумеет это, он умиляется перед этим, он ниц падает перед Голгофским крестом. Потому что сила Духа Святого больше ничего и не может, и не открывает. Самое первое, что она открывает, Голгофа, кровь, смерть, воскресение. Аллилуйя. Что еще пережили особенное на том месте, это эти слова, неистовые слова Петра. Господи, хорошо нам быть здесь. Почему он так сказал? Он сам не знал, почему так сказал. Он просто хотел что-то сказать. И ничего ему другого в голову не пришло. Просто нам хорошо быть здесь. Давай построим три кущи. Что это означает? Это, дорогие, это тоже означает, что когда человек живет в силе, и для него Царствие Божие пришло, в силе, ему предоставляет великое наслаждение. Ему хочется в этом остаться всегда. Ищет, как бы продлить это. Я не думаю, что если приходит сила в собрание, если Дух Святой действует в молитве, и мы так смотрим на часы и думаем, уже на 2 минуты перемолились, уже проповедник на 5 минут затянул. Или так, и собрание уже определилось. О, там мне уже надо детей бежать, кормить быстрее. Надо туда опаздывать, туда опаздываю. Дорогие, когда человек попадает в атмосферу Духа Святого, он теряет, так, в скобках, этот здравый смысл свой. Он даже не знает, что там вокруг него происходит, что ему говорить. И единственное, что он может только выплеснуть из своего сердца, это хорошо нам быть здесь, и хочется постоянно так жить и остаться еще. Где тут время, где тут дела какие-то, куда оно исчезло? Нету ничего, только Дух Святой, только сила Божья, только Христос, Его Слово, Его откровение, Его присутствие. Нам хорошо быть здесь. И с другой стороны, дорогие, если мы уже скатились к такому состоянию, когда мы смотрим на часы, когда мы уже считаем секунды молитвы, когда мы засынаем на первом стихе Библии и устаем очень быстро на богослужениях, что это за признак? Силы нет. И для того, чтобы изменилось все, чтобы тебе хотелось быть побольше с братьями и сестрами, помолиться подлиннее, вы послушать еще 5 минут проповеди. Что для этого нужно? Сила. Сила. Еще одно переживание, что пережили апостолы, это там, когда вошло, на них осенило их облако, и написано, и убоялись, когда вошли в облако. Это следующий признак присутствия Духа Святого и действия силы Божьей. Это страх, трепет, страх Господен. Как я уже говорил, очень многие, первый раз приходя на собрание, переступив порог церкви, они сразу хотят убежать. И многие убегают. Но счастлив тот, кто понимает, что с ним происходит, почему этот трепет не человеческий, не перед человеком. Здесь сидят все обыкновенные, нормальные люди, никто никому не угрожает, никто никого не высмеивает, никто никого не забирает и не грабит. Откуда этот страх? Это результат присутствия силы Царствия Небесного. Если этот страх присутствует на собрании, в молитве, в слове, дорогой друг, значит, ты переживаешь, ты там на горе, ты знаешь, что такое сила Божья. И с другой стороны, если ты можешь во время молитвы, или слова, или собрания, тебе очень легко там, о чем-то говорить, чем-то заниматься, там, писать на смс-ки через мобильный, там, переговорить о покупке своей, объяснить, что после собрания будем делать, куда пойдем, что будем делать. И тут между слоком там, взгляд на кафедру, фразу поймал, тут следующую фразу изрек, потом там прикрикнула на детей, и все это одновременно, и все это на своем месте, и все это вмещается. И ни одно из них не преизобилует. Что это? Какой признак это? Когда сила Божия присутствует, когда Дух Святой приходит, когда Он действует, у человека внутри есть трепет, трепет. Его поведение, его отношение ко всем другим вещам как-то меняется. Ему не надо притворяться, он сам по себе какой-то принимает образ серьезного, серьезности какой-то, глубины какой-то, сокрушенного духа. Почему? Там могли они так вести себя, может быть, как потом, где-то за обедом или в общении с друзьями. Они могли пошутить, могли и покачаться, и полежать, там, и побаловаться. Я думаю, что апостолы были такие, как и мы все люди. Но когда Дух Святой был, когда они были исполнены Духом Святым, когда сила Царствия Божия пребывала, там есть этот трепет. Трепет. Тогда, если что-то нас и отвлекает, оно нас отвлекает. Оно нам мешает. Мы, конечно, бодрствуем, чтобы не допустить раздражения. Там кто-то что-то сказал, там что-то ребенок сделал, там что-то кто-то позвонил, написал. Но это нам мешает, потому что наше все сердце направлено на Господа. Услышать это откровение о Голгофе. Мы видим перед нашими очами закон и пророки звучат. Благодать и милость, и строгость. Все это мы видим и слышим, и все остальное нам мешает. Мы хотим вырваться с этого. Мы хотим сохранить это. потому что мы в страхе Господнем. И если этого нет, если нам все равно, на одинаковом уровне и общение с Господом, и все остальное окружающее нас, что это означает? Нету силы. И для того, чтобы что-то изменилось, что нам нужно? Сила. И последнее, что в этом отрывке доказывает для нас и является как бы признаком жизни христианина в Царстве Божьем, пришедшем в силе, это живое общение с Богом. Глаз. И глаз глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный. Не Иисус это говорил, и не Петр Иоанну или Иакову, это сказал сам Бог. И этот глаз своими собственными ушами и всем своим естеством слышали эти трое. Сей есть Сын мой возлюбленный. Это означает то, что и когда человек исполнен Духом Святым, когда он живет в Царстве Божьем, пришедшем в силе, ему Бог говорит, он слышит Бога, он разумеет, что Бог к нему говорит. Не через кого-то, лично ему Господь говорит. Он имеет личное общение с живым Богом. И о чем? О чем Бог может говорить? О Сыне Своем. Вот это Сын мой возлюбленный. Его слушайте. И поэтому, подводя итоги всего того, что пережил апостол Петр, он зафиксировал вот эти все переживания в своем втором послании Петра такими словами. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Дорогие, когда мы живем вот именно в таком Царстве Божьем, пришедшее в нашу жизнь в силе, у нас есть основания, мы можем его оправдать и защитить. Мы можем каждому сказать, что, дорогой, ты что, думаешь, я какую-то секту хожу, или я кому-то Богу непонятному служу, или я верю в какие-то хитросплетенные сказки? Нет! Я являюсь очевидцем Его силы. Я пережил Его силу. Сила Божья изменила меня. Она сделала из меня другого человека. Я знаю, что такое сила Божья. Петр об этом пишет. Мы возвестили вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей я Сын мой возлюбленный, в котором Его благоволение». И этот глас, пришедший с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Пришло время, когда апостол Петр уже получил разрешение говорить об этом событии. Христос воскрес. И все узнали о том, что было там. И мы с вами об этом читаем. И сегодня для нас это оставлено как призыв, как то, что нам нужно. Это вернейшее доказательство твоей веры живой в Бога. Это как вернейшее свидетельство для мира этого, который видит силу воскресения, силу и честь Божью в твоей жизни и может прийти и сказать, и пасть, воистину с вами Бог, потому что я переживаю эту силу. Это то, что нам самим помогает не остановиться, не разочароваться, не ослабеть в нашей жизни, а продолжать ее победоносно и чисто, и с радостью. Нам это нужно. Итак, если это было доступно троим, но после воскресения Иисуса Христа Иисус заповедал всем сказать, и Петр проповедовал это всем, и больше не скрывал это, то, дорогие, для нас открыта эта возможность. Я глубоко убежден, я глубоко верю, что всякий раз, когда от всего сердца искренно мы хотим пережить вот это преображение, нам это доступно. Мы можем искать это, мы можем молиться об этом, и мы можем получать это. получать всякий раз, когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы даем свободу Духу Святому, когда мы нуждаемся в этом искренно, сердечно, нуждаемся каждый лично, нуждаемся в общем, как церковь. Господь, нам нужна сила Твоя, нам нужно исполнение Духом Святым. Только так наше лицо изменится, только так наша жизнь приведется в порядок, и одежда будет светлая. Только так мы уразумеем эти все противоречия в Слове Твоем, в жизни своей. Только так мы уразумеем цену Твоих страданий. Только так мы сможем услышать лично Твой голос в своей жизни, переживать Твое водительство в своей жизни. Нам нужна сила. Нам нужно Царствие Божие, пришедшее в силе. Я хочу пригласить вас к молитве. Дорогие братья и сестры, именно в молитве об этом, в молитве прежде всего покаяния и осознания того, что наше христианство так часто нельзя назвать и Царством Божьим, пришедшим в силе. И мира нету часто в нашем сердце. И поэтому поникло лице наше, и грех лежит у порога, и одежды наши запачканы, потому что тот грех, который лежал у порога, он вошел в нашу душу, и он произошел в нашей жизни, и у нас не белые, а серые и запачканные одежды. Мы заблудились и не разумеем Слово Божье. Мы не послушны этому Слову. Мы пренебрегаем силой крови Христовой. И жертва Христа для нас ничто. У нас нету страха Божия. Мы равнодушно сидим на собраниях. Нас ничего не касается. Нас ничего не привлекает. Нас ничего не волнует. Для нас это просто времяпрепровождение. Нету трепета внутреннего. Мы забыли, что такое личное общение с Богом. Мы не помним, когда Он последний нам раз что-то сказал, и мы могли сказать: «Господь мне сказал», и не обмануть никого этим. Так давно, так редко, а может быть и никогда. Нам нужна эта сила. Царствие Божие пришло. Оно внутри нас есть. Иисус принес его. Он приобрел для нас Царствие. Он ввел нас во Христе Иисусе в это Царствие уже сейчас. И только когда мы вкусим смерть и воскреснув, мы в полной мере это все переживем и духом, и душой, и телом. Но здесь, на земле, в нашем сердце может быть оно, может быть эта сила Царствия Божия со всеми вот этими признаками. И ничто не может обмануть нас. И другой никто не влечет. Мы видим эти признаки нашей жизни. Взыщем Господа. Давайте воззовем к Нему от всего сердца.